Всех вас приветствую. Хочется сказать слава Богу за то, что мы на всем месте в воскресный день с утра раннего можем славить нашего Господа. Тимофей, привет. Так вот, хотелось бы с вами побеседовать на такую тему, можно сказать, глобальная тема, может кто-то скажет, что сильно простая. Так вот, смотрите, сейчас, если мы с вами посмотрим на окружающий нас мир, то современные люди научились строить практически всего. В интернете даже бывает посмотришь, что из бутылок, из стеклянных, из пластиковых дома строят, но, к сожалению, не в нашем климате, а там, где потеплее. Строят сейчас из глины. Современные материалы, например, пенобетон, вот научились недавно его использовать, тоже очень качественный, очень теплый. Тимофей, не отвлекайся. Очень такой теплый и качественный материал, который человек тоже сейчас использует. Раньше люди строили из бетона, строили из камней, и большинство людей озадачены были тем вопросом, чтобы две стены, которые находятся, вот, например, слева и находятся справа, их чем-то перекрыть. И нужен был такой материал. Вот, например, если мы дерево положим, оно прогибается. Если мы положим железо, оно тоже прогибается. А вот люди научились совмещать железо и бетон, и получились такие большие пролеты, которые человек может перекрывать. И сейчас, если вы обращали внимание, то самолет с размахом крыльев до 60 метров может спокойно заезжать под крышу. То есть человек практически научился делать или строить дома качественно. Но вот все ли дома готовы противостоять каким-то неблагоприятным погодным условиям, низкой температуре, сильным ветрам, то здесь человек уже будет задумываться перед тем, как строить дом. Вот, например, живет он в суровых климатических условиях, которые у нас с вами находятся. И необходимо, чтобы в определенное время, зимой, здесь было тепло. Мало того, что он печку дома поставит, он еще и поставит стены из такого материала, который тепло будет сохранять. Мы все с вами прекрасно это знаем и понимаем, что здесь экономить на материалах человек не будет. А особенно в том случае, если он дом будет строить себе. Ну, не думаю, что человек сможет за свою жизнь построить несколько домов для себя. Хотя это не исключение. Но большинство строит дом раз. И экономить на материалах, экономить на каких-то инструментах он не будет. Он будет строить из самого лучшего материала. Он его будет искать. Не придет, купит первый попавшийся, неизвестно какое дерево или неизвестно какой кирпич. А он разберется, что кирпич должен быть и тепло защищать. И от воды, которая будет снаружи, и от мороза, чтобы было тепло, уютно, и этот дом послужить мог не только мне, но и моим близким, детям, внукам и так далее. И такого человека мы с вами назовем либо мудрым, либо разумным. Правильно? Правильно. Так вот, смотрите, это все, что касается того, что человек строит визуально. Но вот еще есть такое выражение, что выстраивает отношения. Или когда говорят о какой-то компании, что она хочет подружиться с другой. И они говорят, мы сейчас будем выстраивать отношения с такими-то клиентами. То есть, оказывается, строить можно не только визуально, но еще то, что мы с вами не видим. Например, отношения. И вот хотелось бы с вами сейчас вместе порассуждать на три вида отношений. Какие могут быть? На самом деле их может быть больше, но на трех хотелось бы остановиться и посмотреть. И перед началом того, когда мы будем рассуждать об этих трех взаимоотношениях, обратимся к Священному Писанию. Это записано в первом послании к Коринфянам апостола Павла в 3 главе. Мы зачитаем с вами три стиха с 12 по 14. 1 Коринфянам, 3 глава с 12 по 14. «Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Здесь мы с вами видим, что апостол Павел пишет Коринфской церкви о том, что каждый человек на основании, на определенном основании, выстраивает дом. И на тему основания можно говорить, но мы сейчас постараемся другую тему с вами разобрать. Вот смотрите, он предлагает два вида или два типа строительных материалов. Какие? В 12 стихе мы с вами видим. Золото, серебро, драгоценные камни – это один материал, а сено, дерево и солома – это другой материал. То здесь мы с вами понимаем прекрасно, что сено, солома и дерево – это материал несколько попроще. С ним работать проще, инструмент не нужен очень замысловатый, достаточно всего лишь топора или каких-то простых молотка, допустим. То чтобы строить из драгоценных камней или из серебра и золота, необходимо его уже плавить, иметь какие-то заготовки, то есть гораздо сложнее. то мы с вами сейчас дальше порассуждаем и поймем, почему. Вот первый момент, о котором бы хотелось с вами порассуждать, это работа. Но работа это касательно именно меня и большинства тех, кто находится в зале. Но я вижу, что здесь находится вот еще и Тимофей, который внимательно слушает. То он ходит куда? Ты в садик ходишь? Еще не ходишь? Ну хорошо, тогда тебя это не сильно будет касаться. Вот смотрите, есть друзья, которые ходят в детский садик, я уже вижу их. Есть те, которые ходят в школу. Есть те, которые ходят в техникуме или в университеты. То вот смотрите, как мы там выстраиваем наши отношения. Что мы там делаем и как мы это делаем, характеризует нас. Но характеризует ли это нас, как верующих людей? Вот смотрите, порой бывает, ну не бывает, в большинстве случаев нам не всегда хватает заработной платы, и мы считаем, что нам могли бы платить больше. И ставить оценки нам учителя должны больше, мы заслуживаем больше. Этот человек всегда хочет и всегда к этому стремится, чтобы свой результат показать как можно выше. Так вот смотрите. А характеризует ли наше знание ту оценку, которую мы хотим получить? Или характеризует ли наша заработная плата то, как мы выполняем нашу работу? А помимо того, характеризует ли наши действия, слова, поступки на работе или в школе то, что мы верующий человек? В Библии написано, что все нужно делать как для Господа. Не как для начальника, не как для своих родителей, не как для своих воспитателей или учителей, но как для Господа. И очень важно понаблюдать и посмотреть, характеризует меня, мои поступки, то, что видят окружающие. Вот на работе я так получается, не всегда люди готовы слушать о Боге, не всегда готовы они воспринимать эту информацию, потому что, ну, столько всего можно послушать интересного, поговорить с другим собеседником, не со мной, и, ну, не на эту тему. И порой думаешь, ну, а что я могу сделать? Как я могу поступать? Но такой момент очень интересно заметил, что когда ты слушаешь даже ту же самую музыку, когда ты говоришь определенные слова, и когда в определенных ситуациях, когда большинство людей готовы поступить нечестно, чтобы обмануть начальство, обмануть учителей, ты в этом не принимаешь участие, то вот здесь вот очень большое свидетельство. Ты можешь ничего не говорить или сказать пару фраз, что я с вами не участвую, и тем самым обратишь на себя самое пристальное внимание. И в дальнейшем твои поступки, твои слова, они будут расцениваться совершенно по-другому. Ты им ничего не говорил. Ты не говорил, что ты верующий. Ты не говорил, что ты как-то по-интересному устроен, но люди уже заметят это. И когда в дальнейшем они попадут в какую-то ситуацию, все прекрасно понимают, что воровать это плохо. Но на работе большинство это делает. И я знаю очень много примеров, когда человек может это, ну, можно сказать, украсть. Даже в школе. Украсть оценку это очень просто. Это нужно списать или подглянуть, или у какого-то соседа что-то взять. То есть ты забираешь, ты воруешь. И порой это очень плохо, и если ты этого не делаешь, то ты привлекаешь к себе очень большое внимание, потому что большинство делает совершенно по-другому. Но когда человек попадает в трудную ситуацию, что, вот, например, у него что-то украли, то за советом он не пойдет к тому человеку, который тоже ворует. Он пойдет именно к вам и будет у вас спрашивать, что ты делаешь в такой ситуации. То здесь вы уже вольно говорить, что вы верующий человек, и рассказывать о Боге, потому что Он будет вас уже слушать. Потому что вы когда-то сказали, что вы поступаете не так, как все. Вы поступаете так, как говорит Священное Писание, так, как написано в Библии, и вы видите в этом плюс в своей жизни. Вы видите, что с каждым днем Библия живет в вас, и она видна. Она видна через ваши слова, через ваши поступки. И когда мы что-то делаем, то если мы делаем это небрежно, бесполезно говорить, что мы верующий человек. Бесполезно говорить, что мы верим в Бога, что Он учит нас то же самое, что не воровать, говорить хорошие слова, не обижать, не обижаться. Но мы делаем нашу работу небрежно, и это все перечеркивает. И позорится не то, что мы делаем, не то, что вот мы из себя представляем, а то, кого мы представляем. А представляем мы Бога. И поэтому порой, даже если вдруг нам не хватает заработной платы, мы не должны говорить, что Господь, ну почему так происходит? Мы должны и за это славить Бога. Если наши оценки, они занижены, то это не страшно. Если мы получаем нашу оценку за наши знания, это нормально. Но в любой момент, когда тот же самый учитель, я помню, таких ситуаций было в жизни много, когда тебе оценку ставят, ты не возражаешь, а потом тебя вызывают доски, говорят, а почему, собственно, такая оценка у тебя низкая? Я говорю, не знаете, это вы ставите ее, вы проверяете мои знания. И учителю становится неудобно, он понимает, что на самом деле он ошибся. И ему становится неловко или перед всем классом, или уже непосредственно перед тобой лично. То есть здесь, если бы ситуация произошла обратно, у меня такая была, что оценка у меня была очень высокая, но когда знания уже подошли к тому, что нужно было выходить к доске и их защищать, ситуация была совершенно обратная. Я ничего не знал, и, соответственно, у учителя возникало очень много вопросов. А где же я доставал такие хорошие оценки? Или я списывал, или я никаким, каким-то нечестным способом эту циферку в журнале получал. То есть, смотрите, один из моментов, который мы с вами затронули, это выстраивание отношений на работе. Характеризуют ли они нас, как верующего человека? Следующий немаловажный момент – это взаимоотношения в семье. Взаимоотношения между родителями и детьми, и между детьми и родителями. То есть такие три категории, о которых хотелось бы сейчас поговорить. Мы все с вами прекрасно знаем, что работа занимает у нас большую часть времени. Это практически 8-9 часов в сутки мы находимся на работе. Мы находимся с теми людьми, которые не являются нами настолько близкими. Они не являются нашими родственниками, но мы вынуждены тратить для них наше время, для того, чтобы прокормить наших близких. Так вот, смотрите. Бывает так, что там жизнь кипит, и очень много проблем, которые приходится нести домой. И порой хочется задаться таким вопросом в себе. Когда я прихожу домой, вот я лично прихожу домой, все ли рады тому, что я пришел? Все ли рады тому, что я сейчас буду говорить, или все уже знают, что сейчас надо, вот уже время, допустим, папа опаздывает или мама опаздывает, то сейчас надо, вот уже значит, что-то какие-то проблемы на работе, там где-то задержался, и надо вот все вообще в идеальности содержать, чтобы было чисто, чтобы было убрано, не мешать, под руки не попадаться, потому что, ну, какие-то проблемы, видимо, и лучше не беседовать. Никаких лишних вопросов не задавать и вести себя очень хорошо. Хорошо ли это или плохо? То мы должны задуматься и решить сами в себе, оно необходимо нам или нет. Или несмотря ни на что мы приходим домой, и нам рады все. Рады все дети, рада жена, рада мама нам, что мы пришли домой. И она очень хочет общения с нами. Она всегда готова с нами общаться. Или она знает, что сейчас нельзя. Сейчас вот нельзя. Вот у меня дома был такой закон, что после 9 часов нельзя было к папе подходить с какими-то вопросами, с какими-то проблемами. Почему? Потому что он считал, что необходимо отдохнуть, необходимо после тяжелого рабочего дня побыть одному. Или для отца является большим удовольствием общаться с телевизором или с компьютером, чем с собственными детьми. То здесь выстраивание отношений напрямую выглядит не очень хорошо, потому что он строит свои взаимоотношения не так, как хочет этого Библия, не так, как хочет этого Господь. И вот когда подводили статистику преступлений, совершенных несовершеннолетними детьми, то большинство преступлений были совершены в семьях, где не было отца. Но когда уже начали досконально изучать эту статистику, получилось так, что в половине семей не было отца, а в других был, но он никакого отношения не являл и никаких не выстраивал отношения с своими детьми, поэтому получались преступления. Они говорили, когда с ними, ну, их спрашивали, а почему ты так делаешь? А у меня, говорит, не было папы, мне некому было. Он был у меня, но он был либо на работе, либо с телевизором. Он не был со мною. Он жил со мною, он и спал со мной в одной квартире, но я не знаю его. Он не сказал мне, что нельзя ходить ночью по улице, нельзя бежать других, что нельзя отбирать деньги у прохожих, и поэтому я это делал. Я не знал таких простых вещей. Большинство людей, с которыми я общался, они занимались тем же самым. Поэтому их жизнь заканчивалась не очень хорошо. К 18 годам они уже находились в местах, где не каждый бы хотел оказаться. То есть второй момент, о котором мы с вами поговорили, это то, как мы выстраиваем наши взаимоотношения в нашей семье. И еще такой момент один очень упустил. Вроде тружусь с подростками и забыл. Про них как раз таки сказать. Вот смотрите. Все знают, что дети – это отражение того, что происходит в семье. Причем это такое отражение, которое не врет. Порой замечал, что ребенок, когда с ним разговариваешь, что большинство фраз, которые он говорит, он цитирует своих родителей. Почему он цитирует? Потому что он считает их хорошими. И все, что они в него вкладывают, он выносит наружу. Он это говорит в садике, в школе, говорит в университете, и большинство он, ну, не может анализировать и говорить, что это плохо. Это сказали родители, это хорошо. То все, что говорят ему родители, оно является для него, как сказать, он принимает это все за чистую монету и выдает это дальше. Так вот, смотрите, подростки, они своими поступками, своими делами уже могут анализировать и могут уже отличать хорошее от плохого, и в большинстве случаев то, что говорят родители, это уже не воспринимается. Это уже ставится под сомнение, правильно это или неправильно, то как выстраиваются отношения между подростком и между родителями, то я прекрасно понимаю и помню то время, когда, приходя домой, я тоже мог спокойно зайти в свою комнату и сказать: меня не надо трогать, я сейчас буду очень сильно занят. Но как раз-таки в это время, может быть, мама хотела меня наставить, сказать наперед то, о чем, что бы мне пригодилось в моей жизни. Но этого в большинстве случаев могло не случиться. А может быть, мама и успевала все это сказать, пока я всего лишь раздевался или разувался. Наставить, какое-то напутственное слово дать. И порой наши родители, они могут сомневаться в том, или в каких-то вопросах не знать. Хотя мы считаем, что они не разбираются, они отстали от жизни. Но в большинстве случаев они рады помочь и всегда рады прийти на помощь и в трудную минуту нас поддержать. Но всегда ли они рады прийти и зайти ко мне в комнату и со мной побеседовать? Или они знают, что мой ответ будет очень грубым и очень нехорошим, так что он расстроит мою маму или моего отца? То очень важно, чтобы здесь взаимоотношения они тоже выстраивались так, как этого мы хотим с вами. И третий момент, на котором я хотел бы остановить наше с вами внимание, это наше служение. В большинстве людей, которые здесь присутствуют, братьев и сестер, это те, которые принимают участие в служении. И в Библии есть такое место Священного Писания, Иеремия 48 глава, 10 стих. Проклят вся человек, который делает дело Господне небрежно. Вы сейчас перед собой увидите, я процитировал дословно, что всякий человек, который делает дело Господне небрежно, написано, что он проклят. И здесь мы с вами хотим обратить внимание на такой момент, что понятно, что мы все заняты огромным количеством дел. Это работа, семья, учеба, школа. Но есть ли у нас время для того, чтобы делать дело Господне или служение в каком-то либо труде так же качественно? Или нету? Или у нас это находится на последнем месте, когда мы выполним все предыдущие, то у нас остается время для служения. Так это или нет? Ну, хочу рассказать такую небольшую историю. Она связана с братом Вадимом. Буквально полгода назад мне позвонили в воскресенье и сказали: Саша, ты что делаешь в следующее воскресенье? Я говорю: я, вроде как свободен, никаких трудов не намечено. Хорошо, поехали с тобой в Юргу. Я думаю, хорошо, за неделю мне позвонили и сказали, что нужно ехать в Юргу. Я думаю, замечательно. Неделя проходит, я вспоминаю в субботу вечером, вспоминаю, что я обещал, что я поеду, по-моему, к 8 часам на КП я должен подъехать. И такая мысль меня посещает в субботу. Если мне не позвонили, наверняка не поинтересовались. А может быть, что-то отменилось? Мне не позвонили, мне не спросили: а ты готов? Как у тебя там дела обстоят? Не забыл ли ты? Мне никто не напоминал, и у меня такая мысль закралась, что все отменилось. Ничего не будет, смысла ехать нету. И утром я встал с этой же мыслью, что ехать не надо. Там никто не ждет, все забыли. И про меня забыли, забыли позвонить, сказать, что все, не будет. Поеду с другим человеком. И я всю дорогу, ехав в ДКП, был настолько удивлен, что 8 часов я приехал, и стоит брат Вадим. И я думаю, как так может быть? В течение недели никто не позвонил и не спросил. И никто не поинтересовался. То, не знаю, у меня это было столь великое удивление, что сейчас в современном мире, если ты не позвонил и не сказал, что сегодня служение, допустим, подростковое, например, возьму, подростковое служение в 4 часа, то все забывают. В 4 часа звонишь, говоришь: ты придешь, да, приду. 4-5, к 6, к 6 хотя бы приехал. То как это может получаться? Мы же делаем какое-то служение, какой-то труд несем, и мы делаем его некачественно. Библия говорит, что человек такой проклят. Если у нас идет какое-то, допустим, то же самое воскресная школа, я должен готовиться к уроку, и все прекрасно знают, как я должен готовиться, и за какое время я должен готовиться, на протяжении скольких дней я должен молиться, должен нуждаться, должен размышлять. Все это прекрасно знают, но выстраиваю ли я отношения в своем служении так, как этого я знаю, и как знаю, как это нужно делать, так ли я это делаю или нет? Или мне нужно звонить и напоминать в субботу, в пятницу: Саша, ты не забыл, что у тебя в воскресенье урок идет? Или у тебя в субботу подростковое служение, ты не забыл, что надо подготовиться к нему? Это служение, то, которое мы несем, мы должны постоянно в нем пребывать и постоянно размышлять о нем. Или нет? Или мы должны вспоминать о том, что сегодня спевка, осталось 5 минут, я поехал. И я уже опоздал на час, потом сказал, что были пробки и так далее, то Библия говорит, что проклят такой человек. И хотелось бы в заключение вернуться также к тому строительству, о котором мы сегодня с вами говорили. Человек начинает строить свой дом, и он применяет для этого самые лучшие материалы. Человек начинает выстраивать отношения, то какие материалы он применяет? Опоздание, неуважительные какие-то причины. Он применяет ругательство, он ворует на работе. Он это будет применять для того, чтобы достигнуть успеха в этих всех трех служениях, в этих трех отношениях выстроить. То Библия говорит, и апостол Павел нам говорит, дело каждого обнаружится. Если ты строил свои отношения на труде, на работе или дома из сена, соломы и из дерева, то это все быстро сгорит. Никакой пользы от этого не будет, не будет ни на работе, ты всегда будешь недоволен своими оценками в школе, будешь недоволен своей зарплатой, или в семье будет у тебя очень все плохо, ты будешь приходить домой и не знать, что делать, потому что никакого благословения в этом не будет. И Библия четко говорит, почему. Будет проклятие там, где ты не выстраиваешь свое отношение и не строишь на драгоценных камнях, золоте или серебре. Если этих камней ты сам не вкладываешь, то для того, чтобы сплавить серебро или сплавить золото, необходимо применять там температуру высокую, знать определенную технологию, определенную форму знать. Это не солома, которую ты положил, глиной замазал, и все готово. Здесь надо применять усилия, порой нужно встать пораньше. Порой нужно себе же сказать, что я сейчас не пойду гулять, не пойду еще куда-то, но я знаю, что у меня труд есть, что я в нем принимаю участие, я должен заранее к нему подготовиться. Может быть, помолиться, может быть, еще дополнительной литературы почитать или где-то посмотреть, пообщаться с кем-то, чтобы приготовить урок, и он был интересен. Чтобы каждый ребенок, приходя ко мне на служение, мог получить то, что ему сейчас нужно, а не увидеть учителя, который с утра проснулся, взял учебник, ага, у нас сегодня про Голиафа история, хорошо, вот про Голиафа я вам сегодня расскажу. Все, такой урок будет неинтересен, и жизнь этого человека будет находиться под проклятием. Об этом говорит нам Священное Писание. Поэтому желание сердца молиться о том, чтобы в нашей жизни те отношения, которые мы выстраиваем и на работе, на учебе, в школе, те отношения, которые мы выстраиваем в семье, и те отношения, которые мы выстраиваем с Богом, были построены из таких камней, которые на протяжении длительного времени не потеряют свой блеск, не потеряют свои качества и смогут помочь и моей жизни, мне же, и всем тем, кто будет в дальнейшем со мной общаться и трудиться. Аминь.